Часть вторая. На службе князю и истине. Глава восьмая. Вая. Медовый берег. 63-й год эры двух календарей. Третий день месяца Алидам. Кух пристал к Эгину крепче банного листа. Весь неближний путь до Вая они проделали вместе, проделали не оглядываясь. «Геозира не боится?» — не то вопросительно, не то утвердительно повторял Кух. Под Геозирой он разумел, конечно, не себя, а Эгина. Сам Кух дрожал, словно бараний хвост. Называться Геозирой ему было не положено. Кух был единственным горцем, проживавшим на территории уезда Медовый берег вне земель своих сородичей. Чтобы не идти в тягостном молчании, Эгин выспрашивал у Куха подробности его биографии и составлял разрозненные факты, изложенные на отвратительном варанском, в некое подобие стройной картины. Выходило так, что, совершив некое тяжелое преступление, о котором тот ни за что не хотел распространяться, Кух был поставлен старейшинами своего племени перед непростой дилеммой. Либо он становится изгоем и отправляется жить в оплот мерзости Ваю, либо его связанным оставляют в горах, и он превращается в сытный обед для семейства горных росомах или в легкий завтрак для одного медведя. Кух выбрал изгнание, но удивило Эгина не это, а то, что, по уверениям Куха, буквально все преступники, которых ставили перед таким выбором до него, выбирали второе, то есть смерть. Это было, по крайней мере, 2 года назад. За эти 2 года Кух успел овладеть чуждой горцам варанской речью, завести себе жену из числа вдов в деревне Круста-Гутулана, а также похоронить ее, так и не дождавшись детей. Круст-Гутулан был неплохим хозяином, но, судя по всему, большим авторитетом для Куха не являлся, и плакать о его безвременной гибели Кух был явно не намерен. Вот тут-то и начиналось самое забавное. Эгин произвел на Куха из страдавшегося за настоящей службой неизгладимое впечатление. И Кух, сраженный наповал героизмом и достоинствами Эгина, проявлению которых он был свидетелем, когда тот спасался из гибнущей кедровой усадьбы, заболел идеей стать Эгину тенью. «Я, Геозира, твой буду раб», — уверял Эгина Кух. «И теперь я есть тебе служить. Что хотишь, то делаешь». Хотишь мне голову отрезать, хотишь меч жаловать, а я тебе все. Кух теперь раб Геозиры. Произнеся эту тираду, Кух просиял. В иное время и в ином месте Эгин подумал бы, что его собеседник мертвецкий пьян, но только мастерски это скрывает. Слыханное ли дело самого себя добровольно отдавать в рабство к человеку, которого видишь первый раз в жизни? Причем не за провинность, не для благого дела, а просто так, чтобы хлебнуть настоящие службы. В иное время, пребывая в плохом настроении, Эгин, скорее всего, намылил бы шею этому смуглокожему низкорослому человечку с простодушным взглядом и детскими мыслями, чтобы знал, зачем таким дуракам, как он, дается здоровое тело и голова. Уж точно не за тем, чтобы отдавать и то, и другое в пользование заезжим геозиром. Но сейчас настроение Эгина не было плохим. Оно было отвратительным. И он лишь пожал плечами. Сил на то, чтобы вправлять горцу мозги, у него не оставалось. Все тело гудело, в голове свистел дурной ветер, перед глазами то и дело проплывали зеленые и красные огни, ухо было надорвано стрелой, несколько шишек на затылке и на темени чесались и болели одновременно. Ноги, на долю которых выпало ночью тяжелое испытание, были целы, но сплошь покрыты ссадинами, царапинами, синяками. Правое бедро сочилось свежей кровью при каждом шаге. «Что за бред ты несешь, а, Кух? Какой раб? Мне не нужен никакой раб!» Устало отмахнулся Эгин, вдыхая полной грудью ночной воздух. «Ошелол! Кажется, одно ребро сломано. Или треснуло». Но Кух не сдавался. Он был столь же напорист, сколь и наивен, а потому продолжал гнуть свое. «Я делать еда, я плести шапка, зверя убивать», — продолжал он. «Да мне не нужен раб, я же тебе сказал. Еда у меня есть, шапка тоже, а охотой я не интересуюсь. Значит, ты мне не нужен. Наслаждайся свободой.
Ты еще не знаешь, нужен или не нужен, парировал Кух. Вот посмотришь, я буду хороший, а ты будешь со мной делиться своей большой силой.
Большой силой? Переспросил Эгин.
Ну, у тебя столько много силы. Тебе не жалко быть со мной поделиться? Куда ты пойдешь, туда я. Твоя слава — это будет немножко моя слава. Это будет хорошо, — мечтательно сказал Горец.
Эгин шел молча. Из земель и народов их беседа потихоньку превращалась в столичный фарс. Продажная девица уговаривает смазливого матроса удочерить ее, а тот не соглашается. Утомительно, хотя местами все-таки смешно. Кух полезный, он знает, где живет племя. Про мед знает, про большую пчелу много знает.
Про мед? Оживился Эгин, который был слегка заинтригован. Последние слова Крусто Гатулана были посвящены именно меду.
А твой предыдущий хозяин, Круст, он что, тебе больше не хозяин?
Кух поморщился и, скроив уморительную рожу, отвечал.
Нет, Круст трусливый, он не воин. И хозяином меня не бывал.
Нет, такой человек не может мне быть за хозяина.
Я ему продал немного меду, а он мне за это дал у себя жить.
Я не быть ему раб. Другие да, а я нет. Я только тебе, Геозира, буду раб.
Здорово?
С надеждой. С настоящей, неподдельной надеждой в голосе спросил Кух, загораживая Эгину дорогу.
Эгин остановился, скрестил руки на груди, осмотрел Куха с ног до головы. В неярком розовом свечении утренней зари Горец казался совсем смуглым, почти коричневым. На его лице застыла блаженная, немного глуповатая, словом, совсем детская улыбка.
Кто бы мог подумать, что можно так радоваться возможности попасть в рабство?
Затем Эгин вспомнил о прокаженном и о личном задании Гнорра, которое так и осталось невыполненным. Возможно, этот странный парень окажется полезен. И мед. Кто еще знает про этот проклятый мед больше, чем один из горцев?
«А если я буду плохим хозяином?»
— с хитрым прищуром спросил Эгин. Кух соображал и решал довольно долго. Похоже, для него такой вопрос был равноценен вопросу: «А если твой хозяин будет ходить не на ногах, а на руках?» А затем, собрав в кулак все свои риторические способности, ответил: «Если плохим, тогда Кух уйдет».
«Здорово!»
— с неподдельной серьезностью заявил он.
«Здорово! Договорились!»
Эгин, как ни старался, не смог сдержать улыбки.
Когда Эсмар, предававшийся утреннему бритью, увидел своего начальника, тайного советника Еноксстамму, через распахнутое окошко, его лицо противоестественно вытянулось. Эсмар был удивлен, и удивляться, прямо скажем, было чему. Тайный советник был грязен, как свинья, окровавлен, изможден. Одежда его была изодрана и кое-где покрыта корками спекшейся крови. Спутанные светло-русые волосы были собраны в неопрятный узел на затылке, а над ножнами курился сизоватый пар, дух тяжелой ночной работы. Таким Эсмар не видел Эгина никогда. Рядом с Эгиной семенил смуглый низкорослый мужичок, одетый как пастух Круста Гутулана. С мужичком тайный советник, вопреки своему обыкновению, не брезговал разговаривать.
«Плохо дело», — сразу решил Эсмар.
Он завязал штаны, быстро стер островки мыла со щек и натянул рубаху. Что-то подсказывало ему, что первым делом разбираться будут с ним. Эсмар опрометью бросился к пустующей комнате прислуги и выпустил оттуда логу. Пес выглядел мятым, обиженным и злым. Раньше хозяин никогда не отправлял его в изгнание на всю ночь, а в эту ночь отправил. Логу огорчало, что столь многие важные вещи, которые он пытался объяснить своему хозяину лаем и воем сегодняшней ночью, остались непоняты и даже не выслушаны. Учуяв приближение тайного советника, Лога заметно повеселел. Наконец, хоть кто-то объяснит его хозяину на человеческом языке то, что он, Лога, не смог объяснить ему на своем, собачьем. Так оно и случилось. Эгин был скуп на описание, угрюм, но не пропустил ничего существенного. Ни выползков, ни проседающие строения, ни гремучий камень, ни нравы костируких. Эсмар слушал Эгина, подперев ослабевшую челюсть коленом. Его, конечно же, учили, что в жизни случаются разные неприятные и непредвиденные вещи, и что некоторые вещи являются предметом особого внимания офицеров свода равновесия, к числу каковых он, Эсмар, относится. Но вот в то, что на Медовом берегу, в этой дыре, где только 100 лет назад начала кое-как ходить варанская монета, как раз и случаются именно такие вещи, Эсмар все еще не мог поверить, хотя и стремился к этому всей душой.
«То-то я думаю, Лога всю ночь бесновался, будто повредился в уме», — сокрушенно затянул Эсмар, которому было и страшно, и интересно в одно и то же время. «Я думал, у вас там гроза, а то был гремучий камень».